когда человек хочет выразить какие-то свои мнения, и он решает написать книгу, какие образы, выражения у него есть? Во-первых, это есть какая-то может написать какой-то философскую работу. Это первый вид, который он может, каким он может выразить себя. То есть написать свои мнения такие, как они есть. Второй вариант, он может выплеснуть свои чувства путем того, что он напишет поэтическое произведение какое-то. Это второй вариант, который стоит перед ним. И у нас есть третий вариант. Это написать аллегорично, выразить свои мысли аллегорией. Это, как называется, притчи, мишлей. В книге Мелахим, 5-й перек, говорится так, это мы видим в самом начале нашего листа приведено. Вайхкам Микола Адам. Царь Соломон, Шломо Амелех, он стал мудрее всех. Ваишмо Бехола Гуим и Савив, его имя шло, распространялось по всем народам. Ваидабер Шлоши Талафим Машаль, он говорил 3000 притчей. Мы увидим в продолжении, почему именно 3000. Ваиши Роха Мишава Алес, сколько песней он сказал? 1005. Ваидабер аля ицы мина эрез ашер балеванон вада изова шер йоце бекир. И он написал, говорил философские какие-то речи про весь мир. То есть мы видим, что царь Соломон выразил свою мудрость в трех видах, в которых обычно человек может выразить свои мысли, если он захочет их выразить. Говорит Вилинский Гаон, что мы знаем, что царь Соломон написал 3 произведения. Шира Ширим, песня песней, Мишлей, это притчи, и последнее это Коэлет, Экклезиаст. Если мы обратим внимание, что эти 3 книги, они выражают те же 3 вида, они соответствуют тем 3 видам, по которым делятся способы выражения человека. Первое – это Шира Ширим, песня песней. Это само название свидетельствует, что это песня. Второе – это Экклезиаст. Это он говорит философское какое-то произведение, в котором он рассуждает о мире. И у нас последнее – это притчи Соломона. То есть, что такое вообще притчи? Почему иногда нам нужны аллегории? Важность аллегорий – это приблизить какие-то вещи, которые далеко от человека, чтобы человек мог их понять лучше. Мы берем какую-то ситуацию, о которой человек, с которой более знаком, говорим с человеком языком, тем языком, который он понимает, но умный человек понимает, что это аллегория, что это притча на какие-то более глубокие вещи, которые он не понимает. Есть в еврейском народе, на протяжении веков, были мудрецы, которые в основном их работы были это писать такие притчи и писать какие-то аллегории. Самый известный из них, я думаю, это Магид Медуб. Может быть, я приведу пример из тех притчей, которые я видел, Магид Медубна, и мы поймем, насколько сама притча, она помогает понять глубину вещи. Мы знаем, что есть часто люди, которые утверждают, что им тяжело выполнять волю Всевышнего. У них нет много времени, у них нет много сил и так далее. Но с другой стороны, если мы посмотрим на то, что надо, у у них вдруг появляются силы. Помочь кому, ближнему у них, нет достаточно денег. Но когда надо куда-то поехать в какой-то курорт, они достают свой кошелек и много денег они расходуют. Это философское рассуждение. Мы можем это философское рассуждение приблизить более к тем понятиям, которые, к тем вещам, к которым мы более привыкли, и сказать какую-то притчу, которая бы нам помогла понять эту вещь. Так Магид Медубна приводит на это аллегорию. Какую же находит он аллегорию? Он берет двух евреев, скажем, Иуда и Давид. Стук в дверь. Иуда открывает дверь. Кого он видит? Стоит Давид. Давид просит у него: можешь ли ты мне одолжить, пожалуйста, лампочку, керосиновую лампочку? Ну почему бы нет? Пожалуйста, с удовольствием. Иуда одалживает Давиду керосиновую лампочку. Проходит какое-то время, стук в дверь, открывается дверь. Три лампочки. Почему же три? Я тебе давал одну. Говорит: скажи мазальто, двойня родилась. Ну, мазальто, эйзе, йофи, большое спасибо, забирает три лампочки. Иуда уходит. Снова стук в дверь, Давид открывает. Иуда, знаешь что, вот у тебя серебряный поднос красивый есть, ты мне можешь его одолжить, гости пришли. Ну, конечно, думает Иуда, может быть, еще какие-то будут радости. Одалживает Иуда Давиду этот серебряный поднос. Давид уходит. Стук в дверь. Ну, конечно же, уже Давид пришел, принес мне. Открывать нет, кто-то другой. Ждет. Когда же будут на свадьбу, может, приглашение проверяет в почтовом ящике? Нет никаких приглашений ни на свадьбу, ни на чего. Уже идет сам к Давиду. Говорит: Давид, где поднос? Ой, вздыхает Давид. Знаешь что? Умер. Как умер? Поднос не умирает. Лампочки рожать умеет, да, это нормально. А умирать, как родила, так умерла. Тем самым, это притчу, которую пишет Магид Медубна. Это вещь, кажется, рассказ очень смешной, интересный. Всем приятно его слушать. Это вещи, которые мы понимаем. Но это не сам рассказ, не то, что он хочет нам рассказать. Эта притча имеет в виду, то мы часто ведем себя со Всевышним по какой-то дороге. Если так, продолжай быть последовательным в своих действиях. Но вдруг, когда нам надо, да, мы меняем свои взгляды, свои действия, мы вдруг себя ведем по-другому. Так нас тем самым аллегорией, когда Магид Медубна берет какую-то вещь, которая нам кажется, какая-то сказка, рассказ, но умный человек поймет, что в этой вещи есть нарицание, есть то, что нас обучают этим рассказам. Это то, что та важная часть, которая есть именно в Мишлей, в тех нарицаниях, в тех паснях, которые царь Соломон говорил и те люди, которые шли по его стопам. Вы спросили очень глубокий вопрос. Я думаю, что за 2 секунды невозможно, понятно, на такой глубокий вопрос ответить. Этот вопрос, я думаю, что наши занятия постараются прежде всего, конечно же, дать ответ именно на ваш вопрос. Как найти, в чем заключается воля Всевышнего и по какой дороге нам идти? Это одна из самых, конечно, я с вами согласен, одна из самых больших проблем в жизни человека – найти правильную дорогу. У нас есть 2 проблемы основные. Найти правильную дорогу, после того, как мы ее нашли, идти по ней. Это тоже не всегда, не свернуть никуда с этой дороги.
Индикация, которую вы дали, вот мы, значит, философские мысли, мышление и эфир. Это классификация, которая имеет под собой какую-то базу, или просто нам сейчас это удобно? Или она, то есть, ведь на самом деле можно идти еще готовы, можно идти еще целый...
Ну, я вам
жанров, который будет ни то, ни другое, либо...
Другие жанры, которые...
Можно я дополню этот вопрос?
Да, конечно.
Может быть, это связано с познанием...
Это, наверное, классификация, которая, видимо, существует, она дана мудрецами, вынуждена нас на это
всего. В свое время я читал там Раса Лавинчика, он писал о четырех путях, да? И там эмоции, собирала
Да. Видимо,
да, я с вами согласен. То есть можно всегда в любой вещи можно искать, можно найти разные квалификации. Но если мы задумаемся, любая вещь, допустим, вы привели сказки. Что такое сказки? Есть сказки, которые написаны просто для того, чтобы человек получил удовольствие. Тогда мы можем еще много разных, различных жанров найти, как детектив, фантастика и так далее. Поэтому я начал говорить, да, мы сказали прежде всего о том, что есть три вида выражения человека, который хочет выразить себя, то есть выразить какие-то мысли. Если мы задумаемся, я думаю, что мы найдем, что в действительности это три основные вида. Если сказка, конечно, если это сказка, которая не просто для того, чтобы приятно было кому-либо провести время, а эта сказка, она предназначена для того, чтобы что-то передать, то это мишлей.
Тогда то есть, надо дать все определение, потому что почему вы утверждаете, я понимаю, что наверное так и есть, что мишлей не может быть шир.
Давайте еще раз. В чем четкое определение этих вещей? Выражение, простое выражение, то есть те мысли, которые я думаю, я их передаю. Это философия. Вторая вещь – передача эмоций моих. То есть у человека все разделяется на две большие категории. Эмоции, чувства и мысли, и его разум. Поэтому, когда он передает это, у него две дороги передать свои какие-то мысли. То есть сами мысли и чувства. Те мысли, которые охватываются, они вместе связаны с чувствами. И больше, и зачем же нужно мышление? Как я сказал, не всегда те прямые мысли, которые передаются, если они передаются прямо, мы сможем их точно понять глубоко. Поэтому... Именно когда идет речь о каких-то глубоких вещах, мы должны пользоваться теми ситуациями, с которыми все знакомы. Это как пример.
Вот я понимаю, что научная литература это философия. Я поняла, что философия самая нижняя, это самый нижний уровень.
Я не знаю, как
это... Какая вещь, это пшат.
Это я не знаю. Я не знаю, как это определить. Может быть, это самая высокая вещь? Я не думаю, что... Я не хочу тут определить уровни.
Это воздействие на наш разум. Поэзия, это воздействие на наши эмоции. А мышление?
Это объяснение. Форма объяснения, которая заключается не в... В чем разница между поэзией и философии, либо прозой, это заключается только в форме. То есть, какой форме я пишу? Это выражение моих мыслей. Да? Я выражаю свои мысли в разных формах. И, конечно, когда я выражаю это в форме поэзии, то тут прилагаются не только эмоции выражаю, я выражаю свои мысли, но которые аккомпанируются, да, у которых есть аккомпанемент, который является эти мои эмоции. А мишлей – это форма, то есть мы говорим о трех формах, это форма, которая передает образно те вещи, которые я хочу сказать.
Она передает или...
Мои идеи, но это образно какие-то, да.
Попробуйте, извините, то, что магия трудно, передать философию.
тоже
можно? Я согласна, нет, я совершенно согласна, я только хочу понять классификацию.
Да, конечно же, я с вами согласен. Можно даже те вещи, которые можно, иногда передаются притчей, есть возможности передать и прозой, простыми мыслями. Иногда часто, это не так доходчиво, иногда часто глубину мысли мы можем только понять из тех вещей, с которыми мы знакомы. Сама книга Мишлей, она обычно, если мы любую книгу, какую-либо книгу возьмем, то почти каждая книжка начинается с предисловия. Зачем нужно предисловие? В чем польза предисловия? Предисловие нам говорит, что обычно выражается в предисловии. Несколько вещей. Во-первых, человек пишет, для чего он написал эту, что его побудило написать эту книжку. И кроме этого, он пишет, и он может описать, каким образом он хочет ее описать, чтобы мы поняли, что перед нами стоит. Это самое сделал царь Соломон тоже. Но я иду по стопам всех тех людей, которые сочиняют книжки, по стопам царя Соломона. Так у нас, мы сегодня, Безрат Ашем, постараемся, может быть, получить предисловие. Говорит царь Соломон так. Что же перед нами? Притчи Шломо, вот у нас есть тут, я буду читать на русском языке. Я написал на двух языках тут, Мишлей Шломо бен Давид Мелех Исраэль, и после этого написано на русском языке. Мы прочитаем на русском языке, понятно, что гораздо лучше будет понятно, если человек прочитает, как это звучит на иврите. Говорит царь Соломон так. Притчи Шломо, сына Давида, царя Израиля. Чтобы понять, познать мудрость и наставление, понять слова разума, чтобы принять наставление разума, правды, правосудия и справедливости, чтобы простакам дать сообразительность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный приобретет мудрые советы, чтобы понять притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Тут мы прочли много слов, которые очень тяжело понять, как они связываются между ними. Говорит Вильенский Гаон так. Каждая вещь, когда мы захотим дать определение какой-либо вещи, есть четыре основных критерия, на которых которые даются обычно какой-либо вещи, которые служат определению этой вещи. Вы все понимаете? Безрат Ашем. Хорошо. Тогда мы тоже прочитаем, как будем рассматривать псуким. Конечно же, мы просмотрим еврейский текст тоже. Есть четыре основные категории, на которые все вещи, даже я бы сказал характеристики, четыре характеристики, которые определяют какую-либо вещь. Какие же это четыре характеристики? Говорит Вильнинский Гаон, поэль, хомер, цура и тахлит. Хомер – это материя, материал, из которого какая-либо вещь создана. Допустим, на стол, вот этот стол, он сделан из дерева. Стаканы, они сделаны из пластик, да, пластмасса, как это называется, из нефти. Каждая вещь, да, делится, у нее есть хомер, материя, из которой она сделана. Вторая вещь, которая у нас есть, вторая характеристика, это цура, это форма. Да, то есть это, я думаю, гораздо более характеристика важнее, потому что по форме и названию. Стол может быть создан из различных материй. Но мы его называем стол именно по его форме. Это вторая вещь. Третья – это Поэль, кто его сделал. Третья характеристика – Поэль, это тот человек, который сделал. То есть мы всегда, кто-либо, у него есть стол, у него есть компьютер, у него есть костюм, мы всегда спросим, какая фирма, какой столер это сделал, кто это сделал. Тот человек, который создал эту вещь, его руки, он отражается в своей вещи. Поэтому фирма, она очень важна. Мы знаем, что этот компьютер Toshiba, мы знаем, да, о чем идет речь. Мы знаем, что это еще какая-то фирма. Так мы знаем, да, это Dell, это, мы понимаем, о чем идет речь. Поэтому есть Пуэль, есть Тахлит. Для чего это вещь создана? Да, Поэль, тот, который сделал, я не думаю, что Хомер, он обычно пользуется материей готовой, который сделал более, имеется в виду, он придал этой материи форму, но этот человек, да, то есть очень важно знать, кто это сделал. Это четыре основных характеристики. С другой стороны, в книжках Маараля мы видим, что он обычно классифицирует, характеризует вещи по двум характеристикам. Это цура и хомер. Форма и материя. Я думаю, что нету спора между Виленским Гаоном и Маараль. Маараль имеет более обобщенные вещи, а Виленский Гаон говорит, более детализирует свои, ту вещь, характеристики, которые говорят о какой-либо вещи, и как мы это увидим в продолжении. Итак, говорит Виленский Гаон, что когда царь Соломон начинает свою книгу, в своей книге он пришел нам показать все эти четыре характеристики, на чем построена эта книга. Прежде всего, он начинает с Поэль, кто сделал эту, кто написал эту книгу. Извиняюсь. Прежде всего, он говорит о Хомер, да, Мишлей. Мишлей – это притчи, в принципе, это материя этой книги. То есть, с какой материи, как она создана, чем мы пользовались? Мы пользовались притчами. Шломо бен Давид Мелех Исраэль – это Поэль, это тот человек, который создал это. Я учился в Ишиват Хеврон, не знаю, слышали? Это одна из самых больших ишивот в Израиле. В мое время там было 700 учеников училось. После этого сегодня там где-то 1000 учеников учатся. И я купил книжку, которая мне не нравилась. Что же мне не нравилось в этой книжке? Не было написано, кто ее написал. Я пошел к своему другу, говорил с ним, сказал, мне не нравится, неизвестно, кто написал. Говорит мой друг, какая тебе разница? Смотри саму книжку. Если хорошо написано, хорошая книжка. Плохо написано, так нечего ее читать. Хорошо. Возвращаюсь на свое место. И вижу, рядом со мной лежит какая-то книжка. Ну, я вынул посмотреть. Открываю Мишлей с комментарием Виленского Гаона. Начинаю читать. Мишлей Шломо бен Давид Мелех Исраэль. Мишлей, который написал Шломо Мелех Исраэль. Смотрю на комментарий Виленского Гаона. Если мы видим на второй странице, подчеркнуто Шломо бен Давид Мелех Исраэль. Говорит Виленский Гаон так. Человек, учащий, изучающий какую-либо книгу, должен знать, кто ее написал. Ким я мехабер гадоль бехохма, если будет тот, кто написал эту книгу, мудрым человеком, вода ее бы сфарав хохмот гдолов, понятно, что в его книге мы найдем много мудрости. Вехен бе ира, вехен бе тура. Интересная вещь, да? Я говорю с ним, что я не знаю, кто написал эту книгу. Он мне говорит, какая тебе разница, не важно. Сажусь на свое место, открываю книжку, читаю Вилинский Гаон, говорит, человек, который изучает книгу, должен знать, кто ее написал. Я взял этот Сефер Мишлей, пошел к нему, показал, вот видишь, что сказано у Вилинского Гаона. Дальше. Ладат хохмау мусар леавин имрей бина. Чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума. Объясняет Вилинский Гаон, что это цура. То есть, притчи могут быть совершенно разного вида. Могут быть притчи, которые выглядят как рассказы о каких-то делах, связанных с работой нашей, связанных с какими-то будними, будничными нашими заботами. И могут быть книжки, в которых притчи говорят о более глубоких вещах. Какая, так это уже форма. А какой же, какая же форма у нас есть в Мишлей? Ладат мусар аскель цедек у мишпату мишерим. Чтобы познать мудрость и наставление, так они переводят слово мусар аскель. Мы в продолжении, да, должны будем понять все эти слова, что же тут имеется в виду в пасуке. Но пока мы прочитаем, как это в Мусадраху, как они перевели, чтобы нам понять в общем то, что Вилинский Гаон говорит. Чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума. Это характеристика формы. После этого у нас идет предложение. Лакахат мусар аскель, цедек у мишпат у мейшарим. Чтобы принять наставление разума, правды, правосудия и справедливости. Это уже тахлит. Это для чего была создана какая-либо вещь. Говорит Вилинский Гаон, невозможно понять, извиняюсь, то, что нам, от нас требуется в этом мире, мы пришли для действия. Как говорят мудрецы, кило амидра шикар эла амаасе. Не сама учеба важна, а именно действие. Говорят мудрецы, что человек, который учит Тору и ее не выполняет, лучше, чтобы он вообще не родился. Я слышал, я думаю, что это от имени Вилинского Гаона объяснение на это. Мы знаем, что каждый младенец в утробе матери, его ангел обучает всей Торе от начала до конца. Так говорят нам мудрецы, если ты пришел для того, чтобы изучать Тору, так ты ее уже в утробе матери изучал. Не для этого ты должен был учить. Лучше бы не выходил в этот мир. Этот мир для чего создан? Этот мир создан для того, чтобы выполнять, делать. Это в общем комментарий Вилинского Гаона о первых трех предложениях. И теперь я вместе с вами хочу, может быть, немножко углубиться в словах Вилинского Гаона. Как мы сказали, у царя Соломона было по отношению к трем характеристикам, он написал три различных вида выражения своей мысли. И как это мы видим в книге Мелахим, как это приводится в самом начале странички. «Вейдабер шлошет алафим машал» – 3000 мишалим, он говорил, притчи. «Вейширо хамишава алет» – 5005 его песни было. «Вейдабер алейцим» – и он говорил философские какие-то вещи о всех вещах, которые о всем то, что нас окружает. Так что же за эти три книги? Куэлет, Экклезиаст, Шира Ширим и Мишлей. В чем их особенность? Говорит Вилинский Гаон в своем комментарии на Шира Ширим. Что такое Шира Ширим? Шир Аширим. Песня песни. Это значит, что это песня, которая выше была всех тех песней, которые были сказаны царем Соломоном. Поэтому говорит Зоар, так сказано в Зоар Хадаш, какой у нас есть симан, значок для Шира Ширим. Говорит Зоар Хадаш, значок для Шира Ширим это Таф Таф Рейш Вав. Непонятно, что имеется в виду. Объясняет Вилинский Гаон в своем комментарии на Зоар Хадаш, что такое Таф Таф Рейш Вав, Татру. Таф Таф Рейш Вав это Таф, это 400, еще Таф 400, 800, Рейш это 200, 1000, и Вав это 6. Говорит нам Зоар, что у нас есть намек, он намекает на то, что Шира Ширим это не просто лучшая песня из тех песней, которые царь Соломон сказал, но это песня, которая выше, она 1006 песня. Царь Соломон сказал, сколько песней? Он сказал, мы видим 1005. Говорит Зоар, что симан, значок на эту Шира Ширим, это 1006. Это была песня, которая была выше всех тех песней, которые царь Соломон сказал. Приводится с книги Авудат Гершуни, раввин, который был племянником Вилинского Гаона. Более того, Вилинский Гаон объяснил, откуда же Зоар взял, что эта песня Шира Ширим, она выше всех песней, она не включается в то, что сказано в Сефер Мелахим. Может быть, одна из этих. Если мы возьмем слово Шир Хаширим, слово Хаширим, оно состоит из слова, из букв Гей. Гей это Гей и Юд. Шин. Шин это Шин, Юд, Нун, да? Шир, да, Хаширим, Юд, это Юд, Вав, Далет, понятно? И так далее, и так далее. Так если мы подсчитаем гематрию всех этих букв, мы получим 1006. Ну вот это, как она называется, вторая гематрия, это называется вторая гематрия. Если мы возьмем вторую эту гематрию, слева слово «Хаширим», полные буквы, мы получим гематрия 1006. Из этого, это то, что имеет Зоар в виду. Когда говорит Зоар «Хаширим» значок 1006, имеет в виду Зоар, что в этом слове заключается намек на то, что «Шира Ширим» она не часть тех 1005 песней, которые говорил царь Соломон, она песня выше всех этих песней, которая включает в себе суть всех этих песней. И следует, что Мишлей и Коэлет, это тоже по этому типу. Это то, что касается Мишлей, слова Мишлей. После этого у нас идет Мишле, это хомер, это материя. Шломо бен Давид Мелех Исраэль. Кто написал эту книгу, как мы сказали, что надо знать, кто написал книгу, для того, чтобы понять, насколько эта книга мудра. Сколько мудрости вложено в это произведение. Кто же написал эту книгу? Шломо бен Давид Мелех Исраэль. Почему же царь Соломон, ему нужно было описывать настолько долго самого себя? Шломо, бен Давид, сын Давида, Мелех Исраэль. Тот, кто читает книгу Мелахим, уже знает, что Шломо был сыном Давида, Мелех Исраэль, царь над Израилем. Вилинский Гаон разделяет всю книгу Мишлей на три части. Как мы видим на второй страничке, после того подчеркнутого слова Шломо, бен Давид, Мелех Исраэль, следующий абзац говорит Вилинский Гаон так. Ну, а сакан шлуша сфарим шеем шлуша мишлей. То есть, вся книга Мишлей, она разделяется на три основные части. Решен первая часть. Я тут внизу написал, подписал, до каких мест он имеет в виду. Первая часть, аль-хухма, первая часть говорит о мудрости. Вторая – мусар. Мусар, мы сегодня не будем переводить это слово, потому что надо задуматься над этим словом. Это непростое слово. Мы скажем его, как оно произносится на иврите. Мусар и шлиши аля тура. Атори. Но у нас есть три вида, три части в этих мишлей. Мишлей говорят о трех различных вещах. Тем самым мы поймем, что имеется в виду, когда сказано в книге Мелахим, что царь Соломон говорил 3000 мишлей. Тысяча – это выражение на иврите самого большого, есть 100, да, есть 1000, наибольшее число, которое миллион, это не на иврите, есть 1000. Когда нам говорится 3000, то есть наибольшее, на каждую вещь у него было 1000 мишлей, наибольшее количество, которое возможно сказать про какую-то вещь. Это то, что, это причина того, что сказано в книге Мелахим, что царь Соломон говорил 3000 притч. Поскольку мы знаем, что царь Соломон разделил свою книгу на три основные части, тем самым мы должны, когда мы упоминаем автора книги. Понятно, что если автор какой-то философской книги был хорошим футболистом, мы не будем его прославлять и описывать как хорошего футболиста и какие голы он в своей жизни забил, потому что это нерелевантно нашей теме. Мы должны его прославлять, его определять как того человека, который, как автора этой книги, этой философской книги. Если это так, то когда мы упоминаем Шломо бен Давид Мелех Исраэль, автора книги Мишлей, мы должны его упомянуть по отношению к трем видам, к трем частям его книги, которую он написал. Что же это за три части? Первая часть, как мы сказали, это хохма, Шломо. Шломо, говоря, как мы привели уже в книге Мелахим, рассказывается «Вайхкам Миколь Гаадам». Он стал мудрее всех людей. Давайте углубимся, задумаемся о мудрости царя Соломона. Как он ее достиг и что она включала в себе. Следующая часть, которая тут, следующий абзац, который тут напечатан, это книга Мелахим Перек Гимель, рассказывается там так. «Ваяав Шломо эт Ашем лалехет бехукот Давид Авив, рад бабамот ху визабеах умактир». Царь Давид, царь Соломон возлюбил Всевышнего, возлюбил Бога, идти по дорогам, по тем дорогам, которые шел Давид, отец его, только он до тех пор приносил жертвы на бамот. Бамот – это жертвенники, которые не являются центральным жертвенником, это те жертвенники, которые находятся в различных местах. Те жертвенники, иногда были времена, когда были разрешены, иногда были времена, когда были запрещены. До того, как времена царя Соломона, до того, как он построил храм, эти жертвенники были разрешены. Поэтому «Рак бабамот мизабеху мактир». Несмотря на то, что он так возлюбил Всевышнего, у него был недостаток. Он не пошел на центральный жертвенник. И вдруг царь Соломон поднялся на следующую ступеньку. «Ваелех амелех Гивона». Царь Соломон идет в Гивон. В Гивоне был центральный жертвенник. «Лизбоах шам киабама гдула». Там было самое наибольшее жертвенник. «Элеф улот яле шлумо ля мизбеахаху». Как мы сказали, число «элеф» – это наибольшее число, это то, что говорится тут. 1000 улот – это жертвы, которые сжигают полностью, приносит царь Соломон на том жертвеннике. То есть царь Соломон решил продолжить идти сам продолжить приближаться к Всевышнему. Если так, если человек приближается ко Всевышнему, то уже Всевышний отвечает ему. И может быть, поскольку мы не так далеко от Песаха, напомним комментарий Виленского Гаона на Шир а-Ширим, который очень связан с Песахом. Говорится там так. Йонати бехагвей села бесетера амедрига агрини этмараих ашмини эткулех. Говорит царь Соломон в Шир а-Ширим. Голубка моя, которая находится в ущельях скал, на месте, где невозможно спрятаться, покажи свою красоту и дай нам услышать свой прекрасный голос. О чем этот пастух говорит? Эта песня, что нам намекает? Говорит Виленский Гаон так. Эта песня намек на еврейский народ, который был, подошел к морю, сзади него гнались египтяне. Со всех сторон они его окружили. Подобно голубке, за которой гонится какой-то враг. Она смотрит направо, там змея, налево скорпион. Куда ей деться? Поднимает голову вверх, что она видит? Орел над ней. Так еврейский народ, он поднимает голову, и что он видит? Это ангел Египта, который гонится за еврейским народом. Казалось бы, что нам сделать? Ничего не осталось делать. Только упевать на Всевышнего. Но Всевышний говорит, «Гарини эт мараих, покажи свои действия. Ты должна первая начать. Нахшонами бенами надав». Когда спускается в море, когда он доходит до того места, когда вода подходит к его рту, только тогда может расступиться море. «Гарини эт мараих, покажи свои прекрасные действия». То же самое мы видим с самим царем Соломоном. Когда Всевышний ему отвечает, показывается ему. Когда он решил сделать действие, он продолжил идти дальше. Говорит сразу после этого пасук. «Багивон нирашем эль шлумо». В Гивоне, именно в том месте, куда царь Соломон сам захотел пойти, в том месте явился Всевышний ему бахалон лайла. «Вайомер элуким шаль маитенла». Скажи мне, что ты хочешь, я тебе дам. Все, что ты захочешь, любую вещь, которую ты выберешь, я тебе дам. Вайомер Шломо, ата ацита имавдыха Дави хесед гадоль, кашер алах лифанеха бемету бицдака убешират левав имах, ватишмор ло это хесед агадоль азе, ватитену бен юшев аль кисо кайом азе. Прежде всего, он благодарит Всевышнего за все, что Всевышний сделал его отцу и ему. Вайомер Шломо, ואתה, שם אלוקי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער, קטון, לא ידע צאת ובו. גורת, אתם נזיר על צריו, נזנר כך שידי וסתי. צער, את הלסון הרודה, הוא לא זו וסתי נרוד, ויהיה נזנר כך שידי וסתי. פרוסת, צער סלמון הוא סיבי שלו מודרסט. נפרוסת מודרסט. כך נם גבריצה, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? подчеркивает царь Давид, что ему надо? להבין בין טוב לרע, понять разницу между хорошим и плохим. Тем самым мы должны упомянуть то, что Виленский Гаон в продолжении комментария на Сефер Мишлей говорит, что есть три разные мудрости у человека. Есть хохма, бина и даат. Это расшитый вот хабад. Хохма – это ту мудрость, то, что человек знает. Я изучил что-либо, это я знаю. Это называется мудрость, хохма. Кроме этого, есть бина. Бина – это понять. Понять вещь имеется в виду, если я знаю что-либо, то из этого я могу добавить свое, понять на другую вещь, которую я еще не знаю. Это называется бина. Но кроме этого есть даат. Даат это познание. Познание это самая наивысшая вещь. Что такое познание? Познание, мы можем видеть определение познания слов мудрецов. Мудрецы говорят, почему мы просим даат после первых трех благословений. Почему мы авдалу говорим после трех благословений, в котором просится адаат? И мен даат авдала минаим. Если у человека нет познания, он не сможет различить. Так что же такое даат? В самом начале книги Берешит говорится «Ваида эц даат товера». «Ваида адам эц хава». Что такое «эц даат товера»? Дерево. Древо соединения хорошего и плохого. «Ваида адам эц хава». Он с ней соединился. «Даат» — это соединение. Часто мы можем что-либо знать, понимать, но это все не практически. Это все отдалено от нас. Мы понимаем, не часть меня. От нас требуется дат, это соединиться с этим. Тем самым мы поймем рамки и границы той вещи, которую мы понимаем. Понимая границы и рамки этой вещи, мы сможем различить. И это то, что царь Соломон просит. Он просит «Легавин бен тов лера» – уметь различать между хорошим и плохим. Говорят мудрецы, «Талмид хахам шен бо даат невила това мимену». Талмид хахам, у которого нету даат, нету этого соединения, лучше него невила. Это, как это по-русски говорится, невила? Паде. Паде лучше него. Почему? Потому что если мы просто знаем отреченные от нас какие-то знания, мы это не соединяем с нами, с собой, мы это не чувствуем, то у этого нету большого смысла.
Извините, пожалуйста, я могу попросить вас повторить, что сделал Шломо Мелех, когда он попросил, перед тем, как он попросил?
Он пошел в Гивон. В Гивоне был самый большой жертвенник, центральный жертвенник. Тем самым он сам решил приблизиться ко Всевышнему. Он сделал этот шаг. Шаг приближения ко Всевышнему путем того, что он пошел в центральный жертвенник. Потому что это место, в которое Всевышний сделал в этом мире так, чтобы были разные места. Есть место, в котором человек будет чувствовать себя более отдаленным от Всевышнего, есть место, в котором человек может чувствовать себя более приближенным. И это то, что происходит сегодня с синагогой, это святая земля, это храм. В то время вместо храма, вместо Иерусалима, это был Гивон, это центральный жертвенник, это было место, где более была дана возможность приблизиться, почувствовать себя человеку ближе ко Всевышнему.
Сейчас это
Бет-Кнессет, Иерусалим тоже, Стена Плача. Храм, к сожалению, нам нельзя.
То, что вот именно в том, где рождается действие, это тоже именно святое место, что там Брит все выживают.
Где делают Брит?
Нет, именно родом рождается
ребенок. Я такое не слышал. Сколько лет было? Я не знаю.
Он уже был царем.
Да, он уже был царем. Да, да. После этого он получил эту большую мудрость.
Он стал царем, и тогда не было понятно. Его начало отцов дорогу 12 лет. Он стал царем, там стал царем, и стал царем 12 лет. И вот эта история о двух
путях, когда он рассудил. Понятно, что это не всегда есть ответ от Всевышнего. Всевышний действует по каким-либо другим дорогам, и тоже ответ Всевышнего надо уметь слышать. Тогда сегодня... Я думаю, что мы продолжим.
Рубен.
Да.
Он пошел в Гивон, а понятно, что он, когда Рубен уже родился.
Когда кто родился?
Когда
первый сын царя Соломона. Может быть, я точно не знаю, когда это было.
Нет, но рассудил вот эту историю двух проститутка, которые родили, одна,
да,
у одной умер. Она же была в самом начале.
В самом начале его правления?
Да.
Да, это довольно в начале правления, но когда точно это было, мне тяжело сказать. Кроме того, может быть, я хочу упомянуть то, что вы сказали. В чем же выразилась мудрость царя Соломона? Это была у него мудрость. Это после этого произошло, после того, как он попросил у Всевышнего мудрости. Это вы посмотрите в Псуким, сразу после этого сказано, рассказывается эта история. Царь Соломон...
Ну, тогда если не был сына, как у него родился Рубин?
Я точно не знаю, но это не особенно тут касается. Да. Давайте посмотрим действительно ту историю, которую вы упомянули. Рассказывается в Сефер Мелахим, что сразу после того, как царь Соломон стал мудрей, его выразилась его мудрость в следующей ситуации. Пришли две женщины легкого поведения, у которых одной из них родился сын, и один из них заболел, ночью одна из них по ошибке она задавила своего сына, и вот утром она утверждает, что та женщина, которая задавила своего сына, она подменила. Так же царь Соломон решил эту проблему. Говорит, мы изучали Масехет Бавамсия, Зеумер Кулашили, Везеумер Кулашили. Если есть два человека, которые приходят с талитом, каждый держится за талит, каждый утверждает, что это вся моя, что делает? Очень просто делится. Так давайте приведем этого ребенка и разрубим его на два куска. Мать этого ребенка стала кричать. Да, та женщина, кому не принадлежал этот ребенок, она говорит, пожалуйста, согласна, ни тебе и ни мне. А мать ребенка говорит, я согласна, чтобы он был, отдать его другой женщине, но только оставьте его в живых. Тогда сказал царь Соломон, вот она права, она его мать. Давайте задумаемся. Сказано, что мудрость царя Соломона распространилась, люди удивились его мудрости. Но давайте поймем, в чем же такая глубокая мудрость царя Соломона тут заключается? Это немножко умный, такой хитрый человек. Я думаю, каждый из нас немножко бы задумался, мог найти какое-либо такое решение. Как и была, допустим, история, что богатый человек ехал со своим кучером, и по дороге кучер останавливает лошадь, говорит, вылезай. Снимай свои одежды, садись, да, не, а то тебя убью. И он поменялся с кучером. И кучер поменялся со своим барином. Приезжают в город, тот кучер, да, бывший барин, кричит, что он со мной сделал, он меня обманул. Ну, повели их в суд. Тогда был Нудаб Иуда, он был судья там. Нудаб Иуда говорит, знаете что, у меня сейчас времени нету для вас судить. Сидите снаружи, я пока своими делами буду заниматься, потом я вас позову. Проходит час, два, у них уже нету терпения, нету сил, газетки почитали, поговорили вместе даже о чем-то, кофе попили. Проходит 4 часа, открывается дверь, кучер, входи. Тот, который бывший кучер, да, он сразу встает, говорит, ну видишь, ты настоящий кучер. Вы видите, что мудрые люди, не надо быть для этого царем Соломона, чтобы как-то хитро решить этот закон. В чем же проявилась мудрость Соломона? Я думаю, что мудрость царя Соломона выразилась в следующем. Когда царь Соломон сказал такое решение, он сказал, все евреи слышали о его решении. Он взял на себя огромный риск. А что было бы, если бы та женщина, которая не была настоящей матерью, сказала, нет, не убивайте, Если бы она сжалилась над этим ребенком, то все бы начали надсмеиваться над царем Соломоном. Какую глупость он сделал. Его, выражение его в мудрости является в том, насколько он был уверен в том, что произойдет. Это, как мы сказали, даат. Это связанность, умение связаться и точно знать какие-либо вещи. Это, в этом выразилась мудрость царя Соломона. Мишлей Шломо, первая часть Мишлей говорит о мудрости, поэтому Мишлей Шломо, прежде всего, напоминается тот Шломо, который Ваехкам Бикол Адам, который стал мудрей всех. Бен Давид, как мы говорим, вторая часть говорит о мусар. Скажем, мусар это этика на сегодняшний перевод. Это умение праведно вести перед Всевышним. Кто такой Давид? Говорят мудрецы в трактате Брахот, Перек Аруэ, что если человек видит во сне царя Давида, он должен ожидать, что он станет праведным человеком. Мы видим, что определение Давида – это праведность. Поэтому по отношению ко второй части нам надо упомянуть Бен Давид, что он был сыном Давида, продолжателем его. И последняя вещь – это Мелех Исраэль, царь над Израилем. Это соотносится к третьей части, что царь Давид, царь Соломон, он написал третью часть на о Торе. Кто, как определяется человек, который учит Тору? Это, как говорится в пасуке, «Би Мелахим Имлоху». «Цари мной будут править». «Ман Малхи», говорят мудрецы. Кто такие цари? Ман Малхей Рабанан – это мудрецы. Мудрец – это настоящий царь. Поэтому, поскольку в нем было, он был царем, он может написать и третью часть Мишлей о Торе. Ладат хохма у мусар лявин эмрей бина, лакахат мусар аскель цедек у мишпату мишарим. Как мы сказали, что цель этой книги – это чтобы мы взяли, чтобы мы сделали какие-то действия. Ло амидраш икар. Не само изучение важно, а действие. Почему это так? Как мы упоминали в прошлом уроке, что Всевышний создал человека. Он создал весь мир. Этот мир делится на две части, как говорит Виленский Гаон в своем комментарии на Шир а-Ширим. Шамай ве эрец. Есть духовное, есть материальное. Что же их соединяет, этот человек? В Адама и Хабрам. Поэтому, если у нас останется только разум, мы не соединили это с действием, не соединили это с собой, то мы не достигли нашей цели. Для этого мы пришли в этот мир, соединить духовное и материальное. Был как-то один раввин, который ехал на такси. Таксист ему рассказал, говорит, расскажу тебе удивительную историю. В армии все солдаты ночью в лагере легли спать, некоторые сторожили. Вдруг крик, все просыпаются. Солдат кричит, наверное, какие-то мхабли, что-то произошло. Сразу с ружьем все вскакивают, что они видят. Стоит солдат, и змея поднимается, постепенно поднимается к его голове. Что делать? Их офицер кричит, не двигайся, я стреляю. Нет, лучше не стрелять, так это уж точно. Что же делать? Был там религиозный солдат, говорит, скажи крячма. Солдат начинает говорить крячма. Вдруг змея стала спускаться. Рассказывает таксист, говорит, с тех пор этот солдат изменился, стал тфилин накладывать, выполнять все мицвот. Ну, говорит, раввин, очень здорово, а что с тобой? Говорит, раввин, ты не понял, это же не со мной произошло, это вот с моим товарищем произошло. Что это показывает? Что до тех пор, пока я не почувствую это на своей шкуре, это я сам не почувствую, на это меня не влияет. Это не становится частью меня. И поэтому говорят мудрецы, «Коль мильта дело рами алей да и не шла водайте». Любая вещь, которая невозможна, человек не должен ее делать, он просто учит это отреченно «ла водайте». Это не в его сознании. Как мы говорили, есть три вида. Есть хохмабина. Хохмабина может понять это. Но да, соединиться с ней до тех пор, как это становится частью меня, я не пойму.
То есть пока он не начал
все действовать, даже
не придет.
Пока он не начал это соединять. Я думаю, все это знают. Мы изучаем компьютер, можем лекции слушать, пока мы не должны все это сделать. Да, так мы, может быть, будем отреченно понимать. Теоретически. Несколько дней осталось нам до Лейла Седер, когда перед нами будет лежать маца. Мы будем сидеть, облокачиваясь, и скажем, начнем Агаду. Какими словами мы начинаем эту Агаду? Вот у нас напечатано в самом конце. Страничка, в конце предпоследней странички. Галахма аньядиахалу аватана баарада мицраим. Мы начинаем рассказывать, что это за маца. Галахма анья. Это хлеб бедности, который наши отцы ели при выходе из Египта.
Три машина. Только папина
седра. Почему же она называется действительно лахмания? Хлеб бедных. В словах мудрецов мы нашли четыре объяснения, почему это называется лахмания. Лехем они, кто ли сказано. Хлеб бедности. Первая вещь. Ди это на арамейском то, что, который. Ага, лахмания, тот хлеб, ди ахало, который ели аватана наши отцы, баарада Мицраим, в земле Египет. Ага, лахмания, лехемони, в чем заключается то, что называется лехемони? Мы находим в словах мудрецов четыре разных объяснения. Лехем они это слово лаанот, сказать, ванита вамат, это аромат, коль говорит Раши, сказать высоким голосом, сильным голосом. Оним алав дварим арбе. Мы, чтобы сказать агаду, должны держать перед собой этот мацу. Что это нам напоминает? То, что мы говорили. Песня Эля Седер – это для того, чтобы не просто какие-то вещи были далеки от нас, это мы должны почувствовать. Поэтому Галахмаанья – этот хлеб, который лежит перед нами. Вторая вещь, которую мудрецы упоминают по отношению к Лехем Они – это как бедный человек, как печет хлеб. Он должен для этого прежде всего растопить печь. Это очень дорого ему стоит, это дерево. Для того, чтобы растопить печь. Жалко ему время. Поэтому, когда он печет, он не ждет. Его жена месит это тесто, и он сразу ставит тесто в духовку, в эту печь. И так они быстро это делают, даже не дают. Нету времени, чтобы из этого это проквасилось, чтобы получилось настоящее тесто. Поэтому это маца. Это лехем они, второе объяснение. Третье объяснение, лехем они, что нельзя туда добавлять бейцы, яйца, либо какие-то соки, либо масла какие-либо. Это должно быть только вода и мука. Это лехем они. Это третье объяснение. И четвертое объяснение, лехем они, это то, что мы должны его сломать, это то, что у бедных, у них нету красивых буханок, там у них все какие-то куски. Должен быть кусок, поэтому мы ломаем эту мацу при Лейла Седер. Наша бедность, когда мы были в Египте, выражалась в четырех характеристиках, которые мы упомянули в комментарии Вильнинского Гаона. На Сефер Мишлей. Бедный человек, его, когда он решает что-либо делать, допустим, сделать себе стол, его бедность выражается во всех этих четырех характеристиках. Во-первых, если богатый сделает стол, он закажет у какого-то хорошего столяра. Если это бедный делает, ну, ему жалко деньги кому-либо платить, он сам сделает. Поэль, да? Кто делает? Цель. Богатый делает какие-то трапезы огромные, приглашает своих гостей, а бедный делает, чтобы что-либо покушать, либо когда нет ничего есть, так он будет сидеть за этим столом и рассказывать свои горечи другому. Это вторая вещь. Это тахлит. Цура, как будет это делаться? У богатого человека это какой-то будет большой стол, красивый, с какими-то украшениями. Бедный человек ограничится какой-то простой формой. И из чего это делается? Бедный человек возьмет простое дешевое дерево, а богатый человек какое-то дорогое дерево добавит какие-то, может быть, украшения из золота и серебра. Если мы задумаемся, четыре комментария мудрецов на Лехем Они соответствуют тем четырем вещам, которые мы упомянули. Первая вещь – Лехем Они, Лехем Шоним Алав Дварим Арбе. То есть, как мы сказали, бедный делает стол, рассказывает другому свои бедствия. Лехем, на котором говорят всякие вещи многие. Вторая вещь, лехем они, это тот хлеб, как мы говорим, нету времени его печь, его сразу в духовку вставляют. Это соответствует хомер, хомер, тахлит, что мы сказали? Тахлит, хомер, цура, поэль. Так это поэль, да? Кто делает эту мацу? У богатого человека это кто-то печет в пекарне какой-то. Он сам, да, он сам это печет. Цура, как это выглядит? Это выглядит половинка. Мадар, кошель, они кусочки. И хомер, что нельзя туда добавлять. И какая материя, нельзя туда добавлять, только мука и вода. Да, это выражение лехем они во всех этих четырех вещах, которые Вильнский Гаон упомянул в комментарии на...
А почему не приходит такое объяснение в голову, что еврейский народ, он был в Египте, он был нищий, он был бедный, он не имел Торы, он не имел своей земли, своего государства, он не имел Бога, по сути дела, своего. Он ничего не имел, он был нищий.
Это очень правда. Как раз это имеется в виду. Он был нищий со всех характеристик. Я добавлю, что говорит Вильнский Гаон, что есть бедность, которая есть пятая бедность. Почему вообще бедный называется даль на иврите? Даль, потому что в нем четыре есть характеристики. Он бедный со всех сторон. Но есть и пятая характеристика бедного. Это ани бедаат. Бедный человек в сознании. Если человек бедный в сознании, эта характеристика включает в себя все. Даже если у него какое-то преимущество будет в богатстве, то нет никакой важности в том богатстве, которое у него есть. И поэтому мы говорим «Ха-лах-ма-анья». Что такое «ха»? Это «хей». Есть пять видов «лах-ма-анья», «лехем-они» в этом хлебе. Так, напротив этих четырех видов бедности у нас есть четыре стакана. Стакан вина. Почему мудрецы постановили пить вино, именно облокачиваясь? Потому что вино, оно свидетельствует о хозяине. Рабы не пьют вино. Почему? Вино дает свободу человеку. Оно не держит под какими рамками. Четыре стакана, они напротив тех четырех вещей, тех четырех характеристик бедности, которые у нас в этом хлебе. Но у нас есть и пятый бокал, который напротив относится к тому, что первые мудрецы говорят, что первые части, они... связаны с тем, что сказано в пасуке. «Лахен эмор лебне Исраэль», говорит Всевышний Моше в начале главы Ваэра. «Скажи детям Израиля. Ани Ашем, я Бог. Воцети этхем митахат цивлот Мицраим. Я вас избавлю от бедности Египта. Вицальти этхем я буду там. Первый кос по отношению к Вицальти. Надо понять, как это связано со всеми характеристиками. Сейчас у нас нету особенно на это время. Вегаальти этхем. Второй кос по отношению к Вегаальти. Безруам эту я убишватим гдавлим. Объясняет Вильнюсский Гаон, что это делится на две вещи. Гаальти безруам эту я с распростертой рукой убишватим гдавлим, с казнями большими. Велакахти этхем лилеам. Пятый бокал, он относится к «Велакахти этхем лилеам». «Я вас возьму быть моим народом». Это как раз очень тем самым понятно, почему пятый бокал, он напротив, он по отношению к пятому и бедности, это то, что нету сознания. Когда мы появляемся, когда мы сможем иметь сознание? Что отличает человека, у которого есть сознание, от человека, у которого нет сознания? Я слышал такое выражение от мудрого человека, от имени мудрого человека, который говорит так. Им они, бегальши они лоата. Ваата, ата, бегальши ата ло они. Аз они ло они, ваата ло ата. Я сказал это студентам в университете, они поняли. Если я, потому что я не ты, а ты, потому что ты не я, то я не я, ты не ты. А если я, потому что я, ты, потому что ты, то я, ты, а ты. Они говорят, ну понятно, то. Так что этот мудрец имел в виду? Я приведу другую историю. Был человек, как-то пришел посоветоваться с Рабхацкель Абрамский, большой Талмид Хахам. Рабхацкель Абрамский услышал проблему, говорит, по отношению к этой проблеме, иди к Ребе Миамшину. Тут в Батвагане есть Ребе Миамшину, посоветуйся с ним. Говорит, еврей, ты что не знаешь? Я миснагет. Все слышали это слово? Я сопротивляюсь. Литаи, миснагет. Говорит Рабхацкель Абрамский, «Велима там не снагет, чему ты сопротивляешься?» Говорит, что значит «хасидуто», «хсидус». Говорит Абхазский Арбанский, «а что такое хсидус?» Говорит, «а я не знаю». Говорит, «каску эйзе кишрен». Какой способный человек? Сопротивляется, не знает, чему сопротивляется. Я, говорит, 4 часа у Рабхайма, у своего учителя, учил хасидут. Я знаю, с чем я не согласен. Человек, который ничего не знает, как он должен сопротивляться? Наша часто проблема в том, что у нас нет собственного определения. Кто ты? Они не снагит, я сопротивляюсь. От того хасиду спроси, кто ты? Я не литаи. Нерелигиозного мы спросим, кто ты? Я не религиозный. Религиозного спросим, я религиозный, в чем это заключается, то, что я лохилони. Это хисарон беда. У нас нету собственного определения.
Это может что я нет?
Что я нет, да. Я это так. То, что сказал тот мудрец. Говорит, по-моему, это Ребе Микот сказал. Говорит он так. Если все мое определение, если я, потому что я не ты, а ты, потому что ты не я, то я не я, а ты не ты. Но если я знаю, кто я такой, потому что у меня есть собственное определение, потому что я. А ты, потому что ты. То я, ты. Тем самым, когда Всевышний нас взял к себе, Он нас определил, «Велакахтет хам лилиам», мы стали Богом, народом Всевышнего, тем самым у нас появляется дат, у нас появляется возможность определить, кто мы, появляется дат, разум. Спасибо. Хак кашер асамех.
Погоди, смотри, так, а логический вопрос первый, да? И что мы делаем в этот скатиться собаки, когда мы идем конец, когда приглашаем его здесь, что мы делаем с удачей собаки и вообще.
Логический вопрос. Так. У нас есть каждый перед Песохом. Нас постоянно мы очень боимся кого-то. Кого мы боимся? Хамеца. Какие проблемы есть у хамеца? То, что мы запрещено, чтобы это было в нашем распоряжении, и запрещено его кушать. Так что обычно для того, чтобы эти запреты не нарушить, мы должны сжечь хамец, и кроме этого мы ватлим хамец, говорим, что аннулируем его. Как это происходит обычно? Обычно перед праздником в Шашишит в полдень, с полудня нам запрещено владеть хамецом, и уже невозможно его продать. Поэтому мы до этого сжигаем это, его, и час до этого нам запрещено его есть. Это мудрецы постановили, чтобы час до этого не есть. Все ясно. Что же происходит в субботу? В субботу, сейчас, то, что получается в наше время, что суббота, она канун Песаха. Так что же нам делать? Сжигать нельзя. Когда есть, как трапеза есть. Делается так. До субботы в Йом-Шиши сжигают хамец. Когда его сжигают? Несмотря на то, что можно весь день сжигать, но чтобы не перепутать с другими днями, так это делается утром до полудня. Да, извиняюсь, биур хамец, бдика мы делаем на этот раз ночью на лель шиши, проверяем хамец. После этого мы говорим все, что мы не знаем, а тот хамец, который мы не знаем, мы его аннулируем, мы делаем битур хамец. После этого в йом шиши до полудня мы сжигаем хамец и...
Вот, собрали все, там здесь спрятали, вынули, все хорошо, как бы собрали весь хамец, на завтра нам надо его сжечь. И мы сказали браху, что мы начинаем действие, сделали браху. Значит, на завтра надо его сжечь, мы его сжигаем, и нам бы надо бы сказать теперь битуль полный.
Вот, да, вы правы, да, так.
Но мы не можем, потому что в шаббат, нам надо будет еще рассказать на халу. Поэтому мы не говорим эту браху, как бы.
Да.
Вот мы сжигаем и ничего не говорим.
Окей.
Вот. А потом в шаббат, когда мы последний раз, вот почему мы в шаббат нам надо будет рано утром встать помолиться, вот, и раньше, чем обычно,
чтобы успеть.
Значит, сделать две руки.
Есть такие, которые делают две руки, есть, которые делают одну руку, потом уже кушают.
Так, но в этот раз одну руку. Хорошо.
И до 10-17 минут.
В шаббат
положено есть две руки.
Пост первенцев в четверг? Я думаю, что в четверг, да. Потому что это в первый раз.
И в шаббат, когда мы последний раз за столом сидели, мы хвалили на халу, все как обычный шаббат. Вот. Хотя у нас это все чисто. И мы эту самую халу или булочку кладем там на...
Питу.
Берем его в пакетик целлофановый или салфетку, в унитаз, смываем, входим в туалет и говорим.
Говорим битуль, шаббат, шаббат, шаббат. Как можно
это сказать? А почему нет? В чем проблема?